Полагаю, он приехал из замка Вогарни, родового поместья Дезессаров, — серьезно ответил Холмс. — Знаете, Уотсон, я вынужден внести в ваше описание еще одну поправку. Наш клиент не просто взволнован. Он до смерти напуган. Это выглядит многообещающим. Однако пора идти. Трап очистился. Он тут же спустился на берег, назвался эмоциональному господину и представил меня своим помощником. «Очень, очень не чаял. Спасли, просто спасли!» — квохтал Дезессар с сильным акцентом, всплескивая руками и порываясь схватить то мой чемодан, то холмсовский кофр, то футляр со скрипкой. «Вот моя карточка, извольте! Господи, вы приехали, мистер Холмс! Я чрезмерно, я хотел сказать, чрезвычайно рад! Мы спасены!» Взглянув на прямоугольный кусочек картона, Холмс с мимолетной улыбкой протянул его мне. Там значилось: «Мишель Мари Кристоф Дезессар Дю Вогарни, почетный председатель пони-клуба, президент общества друзей электричества, непременный член клуба потомков капитанов корсарских кораблей». Суетливо оглядываясь, обладатель всех этих звучных, но не слишком солидных званий повел нас к открытому экипажу. Прежде чем усесться на переднее сиденье, вытянул из кармана две морковины и скормил гладким упитанным лошадкам. Я предположил, что Холмс с парохода усмотрел своими зоркими глазами торчащий из кармана зеленый хвостик, из чего и вывел предположение о любви к лошадям. Что мсье Дезессар вряд ли ездит верхом, было, пожалуй, видно по его дерганной неуклюжей походке. Такой нескладеха не удержится в седле и 5 минут. Оставалась любовь к электричеству, то бишь к прогрессу. Здесь я заметил, что чудесная трость нашего клиента, понижена балдашника, перетянута синей клейкой лентой, какую используют мастера электрики в целях изолирования тока. Или как там это у них называется? Признаться, я мало что в этом смысле. Ваш дедуктивный талант в значительной степени объясняется преждевременно развившейся дальнозоркостью, — шепнул я своему приятелю, садясь рядом и пристраивая чемодан к себе на колени. Можно было пристегнуть его и сзади, но мне доставляло удовольствие держаться за скрипучую, пахнущую новой кожей ручку. — Вы не представляете, как я волновался! Дезессар тронул поводья, но всем корпусом был повернут к нам. — Я не сомкнул глаз всю ночь! Но теперь все будет хорошо, все будет, как говорят у вас, капитально. Я правильно выразился?
— Судя по телеграмме, дело срочное, — сухо сказал Холмс. — Так что не будем терять времени. Переходите к самой сути. Пока без подробностей.
— К самой сути? Вы правы. — Сейчас.
Француз подумал, поправил очки и выпалил.
— Вы видите перед собой очередную жертву ужаснейшего преступника современности.
Ужаснейшим преступником современности был профессор Мориарти, — сказал ему я. Но он, благодаря мистеру Холмсу, уже 8 лет покоится на дне Рейхенбахского водопада. На кого же вы имеете в виду?
— Как кого? Как кого?
— наш возница чуть не подпрыгнул на сиденье.
— Конечно же, Арсена Люпена!
Очевидно, выражение моего лица было вполне красноречиво. В ясных детских глазках Дезессара, глядевших на меня сквозь толстые стекла очков, отразилось недоверчивое, чуть ли не оскорбленное изумление.
— Вы не слышали об Арсене Люпене?
Здесь Холмс позволил себе довольно бестактную реплику в мой адрес.
— Видите ли, сэр, мой ассистент — настоящий англичанин. Он читает только британские газеты и не интересуется новостями с континента. Да будет вам известно, Уотсон, что Арсен Люпен — криминальный гений. Я бы даже сказал «вундеркинд», потому что ему всего 25 лет. Невзирая на юный возраст, он совершил множество изобретательных и дерзких краж. Это герой парижских бульварных листков, куда он иногда даже посылает письма и объявления. Люпен вообще большой любитель театральности. Коронный трюк, при помощи которого он неизменно срывает аплодисменты публики, украсть миллион у какого-нибудь богача, а потом сделать щедрый жест и малую талику добычи и подарить какому-нибудь бедняку. Разумеется, не забыв сообщить об этом газетам. Однако этот Робин Гуд не брезгует шантажом, похищением людей и безжалостным вымогательством. Я давно слежу за его карьерой, и очень рад, что наши дороги наконец пересеклись. Предчувствие меня не подвело. Я знал, что поездка окажется интересной.
Наш клиент слушал адресованное мне объяснение, бормоча «негодяй, мерзавец» и прочее подобное. Интересная у него была манера править экипажем. Он явно хотел, чтобы коляска ехала как можно быстрее, но к помощи кнута ни разу не прибег. Лишь потряхивал поводьями и приговаривал «плювит, нафилет, плювит! Скорее, девчушечки, скорее!»
«Продолжайте, сэр. Я весь внимание».
Повторять Холмсу не пришлось. Дезасар окончательно развернулся к нам, предоставив лошадей самим себе, и вскричал. «Адская машина! В моем доме спрятана адская машина! Это правильное название? Если сегодня до полуночи я не отдам все свои деньги, замок взлетит на воздух с последним ударом часов старого века!» Так сказано в письме. Он захлебнулся от волнения, а Холмс назидательно сказал.
«Видите, Уотсон, мистер Люпен тоже считает, что XIX век заканчивается именно сегодня».
«Поздравляю с таким единомышленником», — парировал я. Но, как и всякий раз, когда мне удается остроумно ответить, Холмс сделал вид, будто не расслышал. Коляска сначала грохотала по булыжной мостовой, мимо скромных обшарпанных домиков, потом свернула на высокий берег залива. Где-то звонил церковный колокол, воздух пах морем, свежей выпечкой, свечным воском. Выкрикнув про адскую машину, Дезасар закашлялся и жалобно закончил. «Он угрожает взорвать мой дом. Где-то там бомба с часовым механизмом. Времени остается все меньше, и я не знаю, что делать.